Это пойти, так сказать, к экстрасенсу. Пойти к человеку, который, скажем, путем определенного биоэнергетического метода лечит. Возложили руки, лечение возложением рук и так далее. Это снятие испуга с глаза. Ребенок кричит день и ночь, ну что сделаешь? Побежали к бабке, и бабка взяла и сняла с него испуг с глаз. Это допущение альтернативных воспитателей, например, телевидение или компьютерные игры. Это книги различного рода. Я иногда удивляюсь родителям, для того, чтобы успокоить своих детей, утром рано в воскресенье спать хочется, они телевизор включают, а сами спят. Вот. Или видики пошли, мультики. Мультики всевозможные. Я недавно смотрел, какие у людей мультики, я смотрю на них, это же оккультизм, чистый оккультизм. Ребенок сидит и смотрит это, а потом ребенок приходит, начинает бояться, пугаться, ночью спать не может. Почему не может? Да ты ему столько демонов представил, а откуда ему спать? Альтернативные воспитатели, воспитатели ваших детей. Посредственно. Родители зачастую не знают, что они делают. Они думают, что они своему ребенку дают счастье, они ему дают здоровье, а в конце концов они его забетонировали духовно. Они его забетонировали духовно. Ты должен знать, когда ты отправился к дьяволу и к его помощникам за помощью, ты в конце концов не помощи получишь, а ты получишь от дьявола. Получишь от дьявола раньше или позже проклятие. Непосредственно. Другие же родители, они начинают сознательно искать этого контакта. Вот, например, так называемое ивановское обливание. Или же процесс инициации в сектах новой эры. Или даже сексуальное насилие. Когда родители насилуют своего ребенка. Сексуально. Я недавно слышал, что в одном из городов России родители в этой секте для того, чтобы, так сказать, дать своему ребенку здоровый, духовный, душевный рост, отец насилует свою дочь. Там так учат. Между прочим, в некоторых религиях Юго-Восточной Азии там это давно так. Там это давно так. Инициация. Или, допустим, в движении так называемых гербалайф, где ребенку с самых ранних лет, ребенка надо посвятить в этот мир природы, в этот мир здоровья. И происходит такая инициация. А эта инициация, в конце концов, становится большой духовной дилеммой для такого человека. Или же личностный сверхстресс. Мы заметили в душепопечительской работе, что когда ребенка физически или душевно насилуют, в половом отношении, в сексуальном отношении насилуют, или когда его воспитывают в постоянном страхе, тогда у дьявола особая возможность войти в жизнь этого человека. Мы заметили, что половое насилие, например, непосредственно связано с оккультной обремененностью. Очень часто это так. И когда человек приходит ко мне и мне рассказывает вещи, я слушаю и замечаю, что он оккультно обременен, я его всегда спрашиваю: слушай, тебя в детстве не насиловали? Потому что дьявол ищет этого входа в жизнь женщины или мужчины, девочки или мальчика, благодаря такому насилию. Последствия ясны. Последствия ясны. Ребенок, который попал вот в эту систему оккультного насилия, он будет страдать комплексом неполноценности. Он начинает полностью интровентироваться, он уходит в себя самого, он скрытный человек. Или он переходит на совсем другое, начинает агрессивно реагировать на окружение свое. Иногда мама и папа приходят ко мне и говорят: наш ребенок, он был таким хорошим, он всегда, молчал, он был несколько таким, знаете, стеснительным. Но он был таким хорошим, вдруг он такой агрессивный, не знаю, почему это так. И когда говоришь с таким ребенком, когда говоришь с такими родителями, оказывается, где-то на этого ребенка была наложена вот эта порча. Может быть, даже с прекрасным мотивом, но в конце концов ребенок оказался загубленным. Последствия – душевная депрессия. Душевная депрессия, телесная неуравновешенность, замедленное развитие, Часто гомосексуальная наклонность. Между прочим, гомосексуализм является непосредственным извращением человеческой жизни благодаря оккультной обремененности. Гомосексуальные наклонности, повышенный интерес к сверхъестественному миру, одностороннее развитие, животный страх. Такой ребенок часто боится вообще, боится спать один. Животный страх, глубокое недоверие к родителям, принципиальное непослушание. И в конце концов это может быть одержимость. Одно из самых печальных явлений, которое я пережил как душепопечитель и евангелист, произошло в Средней Азии. В одном из городов я проводил евангелизацию, и после евангелизации ко мне подошли люди со своим ребенком, маленьким ребенком. Этому ребенку был годик. Когда они принесли этого ребенка к нам в молитвенный дом, ребенок кричал, как будто его душили, он кричал. Принесли его ко мне, я его взял в руки, он был холодным. Он был холодным, я никогда не держал детское тело настолько холодное в моих руках. Ребенок кричал, из его глаз смотрели совсем другие глаза. Потом он начал кричать, рычать мужским голосом. Одержимый ребенок. Я родителей спрашиваю, что вы сделали с ним? А мы думали, что его сосед сглазил. И мы пошли к бабке, чтобы с глаз сняло. А вместо того, чтобы помочь, они наложили проклятие на свое дитя. И они отказались от этого сервиса. Родители отказались. И потом я молился над ребенком. И вы знаете, когда Бог изгнал этого беса из этого дитя, вдруг это тело наполнилось теплотой. Оно стало теплым. Оно стало детским. Ребенок опять вернулся в человеческую действительность. Одержимость. Итак, друзья мои, вот люди, которые в детстве ли, или потом уже в сознательном возрасте, ищут общение с оккультным миром, они в конце концов попадают под силу тьмы. Я вам уже цитировал Ван Дамма. И хочу теперь с вами пройтись по этим симптомам. Религиозные симптомы, какого рода это симптомы? Это богохульные мысли. Это может быть богохульство. Это значит, мысли приходят не раз-два, а не постоянно, назойливо теребят мое мышление. Это ругательство, которое не покидает меня. Я не могу переставать ругаться. Это изречение всевозможных проклятий. Это ненависть к христианству. Это неистовство по отношению к религиозным предметам и обрядам. Это отвращение к богослужению. Телесные симптомы – это сила, о которой я уже говорил. Это изменение выражения лица. Человек вдруг меняет свое выражение лица. Его глаза становятся колкими. Это необъяснимые опухоли на теле. Это неравномерное дыхание, иногда зловоние. Когда на человека это находит, вдруг из его рта, его тело начинает дышать этим зловонием. Это сексуальная непотребность, даже секс-мания. Психические симптомы. Приступы бешенства, депрессии, психоз, сверхвосприятие, сексуализированная фантазия, идентификация с противоположным полом, гомосексуализм. Это парапсихологические симптомы. Это сверхъестественное познание. Психография, когда вдруг у человека начинает дрожать рука, и он пишет. Ко мне приходит женщина в Казахстане, говорит, вы знаете, я так рада, что вы приехали в наш город. Я тоже верующая женщина, и я пишу христианские стихи. И читает мне свой стих о Боге, о прекрасном мире божественном, о том, как он руководит миром этим, о Господе. Читает этот стих, а у меня мурашки по моему телу. Я ее спрашиваю, а как вы написали этот стих? Она мне говорит, вы знаете, я пишу этот стих, ну, в определенном состоянии транса. Меня вдруг находит, я потом сижу вот так, моя рука начинает двигаться, и я пишу. Прекрасное стихотворение. Если бы ее рассказали тут у вас на богослужении, и не сказали, что, может быть, кое-кто и вообще не различил. Там вообще о дьяволе речь не шла, о Боге, о Господе, о прекрасном, о святом. А написано демонически больным человеком. Психография, ясновидение, телепатия. и так далее. Демонические симптомы – это контроль поведения третьей невидимой силой. Это полное отключение сознания. Человек часто не помнит, что с ним было. Он сделал, и она сделала, она накричала на кого-то, а потом люди ей говорят: «Ну ты же кричала, ты же сделала вот это, ты себя вела так». Она полностью отрицает: «Этого это не было». «Ну как так? Я? Да ты что?» Она не знает, что она сделала. Это как лунатик, который ходит, а потом его спрашиваешь на следующее утро, он ничего не помнит, ничего не знает. Полное отключение сознания. Это идентификация с другой личностью, так называемым МПД, которое называется мультиперсональностью. Люди говорят, вдруг говорят: «А знаешь, а я доктор наук». Он сегодня доктор наук. Завтра он объявляет: «А вы знаете, я уборщица». То он женщина, то он мужчина. Вот он живет различными личностями, многоличностью, МПД. Это шизофрения. Конечно, все эти симптомы, которые я вам назвал, еще далеко не значит, что когда какой-то из этих симптомов проявляется в жизни человека, то тогда он уже оккультно обремененный. Не все люди, которые страдают шизофренией, оккультно обремененные люди. Это нельзя никак сказать. Не все люди, на которых иногда находит злость, такой приступ зла, то он сразу же и оккультно обремененный. Не всякое изменение выражения лица сразу говорит о том, что человек оккультно обремененный. Нет, когда мы перед нами человек, нам необходимо установить диагноз. А установить диагноз – это значит прислушаться к голосу Бога, прислушаться к тому, что нам рассказывают люди. Я хочу сказать несколько слов о практике нашей душеупечительной работы с оккультно обремененными людьми. Во-первых, кому доверено такое служение? Кому доверено такое служение? Ведь в нашем оккультно обремененном мире, в нашем мире, где происходит массовая, повальная демонизация, повальная демонизация, когда Кашпировский, Чумак, как их там всех называют в нашей стране, проводили свои сеансы, весь народ клеился к телевизионному экрану. Идет массовая, повальная демонизация общества. В такой атмосфере мы почти всюду и везде встречаемся с людьми. Кому дано такое призвание работать с этими людьми? Во-первых, мне хочется подчеркнуть следующую мысль, что Господь призвал своих учеников делать то, что мы называем изгнанием оккультных сил из жизни человека. Прочитайте, пожалуйста, со мной Евангелие от Матфея, 10 главу, с 1 по 8 стих. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 1 по 8 стих. Здесь Иисус Христос впервые в истории человечества посылает учеников своих на евангелизационное миссионерское служение. Мы читаем следующее, я цитирую: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь». И потом названы имена апостолов, всегда по два. И эти 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищаете, мертвых воскрешаете, бесов изгоняете, даром получили, даром и давайте». И потом он объясняет им, как пойти. Итак, в этом месте Священного Писания нам сказано, что Иисус Христос послал учеников своих. То же самое мы читаем и в Евангелии от Марка, в 3 главе с 13 по 19 стих. Другие места можно привести здесь, как подтверждение сказанному. Ученики Иисуса Христа, скажем, Петр, он был послан Богом, был оснащен силой свыше, послан Богом, он был послан изгонять бесов, но он был послан непосредственно к овцам дома Израилева. Запомним это. И труд их был связан с верой и часто с постом молитвой. Там, где они не постились и не молились, там у них успеха не было. Верующие в Иисуса Христа, все верующие призваны исполнять это служение. Я хочу прочитать Евангелие от Марка, 16 главу, 17 стих. Здесь сказано следующее. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. Сказано: «Уверовавших же в Иисуса Христа будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов и будут говорить иными языками». Тут речь никак не идет о том, что все будут говорить глоссолалией, они будут говорить иным, измененным языком, а не глоссолалией. Но это другая тема. О даре языков, иных языков, мы здесь сейчас разговор не ведем. Верующие в Иисуса Христа. Иоанна 14 глава, Матфея 28 глава, с 18 стиха и далее. Нам становится ясно, что Иисус Христос дал свое полномочие детям своим, всем. Дал полномочие трудиться на этом поприще. Нам просто нечего бояться. Нам нечего бояться демонических сил. С другой стороны, как мы видели у Петра, он послал Петра и первых учеников в непосредственную область. Он им дал духовное призвание. А мы с вами провели очень много времени на эту тему. Никогда не делайте тех дел, которым вы не призваны. В общем, вы все призваны. Но призваны ли вы тут, это другой вопрос. Понимаете? Я не хочу здесь повторяться. И прошу вас, вы сейчас не считайте, что я вам сказал, что вы все призваны везде и всегда изгонять бесов. Этого я никак не говорю и не сказал. Потому что мы с вами разобрали этот вопрос. Я надеюсь, что духовное призвание и выяснение этого духовного призвания каждого члена тела Христова лично, как и общего призвания церкви, это очень важный элемент в духовной работе верующего человека и церкви как таковой. Значит, когда мы работаем с людьми, которые попали под влияние демонических сил, нам необходимо подготовиться на эту работу. Мы сегодня это начали, но я вам скажу, это только малое начало. Это малое начало. Итак, о чем мы ведем разговор? Мы хотим познание, получить познание в области душепопечительного труда с оккультно обремененными детьми и взрослыми. Здесь, в этом семинаре, я попытался передать вам несколько этих мыслей. Но было бы очень важно, если бы вы продолжили эту работу. Передача такого знания – это семинар, это беседа, дискуссия на эту тему, и это изучение Слова Божьего. Это, в конце концов, молитва. Я не знаю, сколько вы проводите время в разговоре на эту тему. Но я вам скажу, дорогие братья и сестры, некоторые из вас пытались мне задать вопрос, а как вот насчет вот этих внешностей, как вот обходиться с этой традицией. Вы знаете, не играет абсолютно никакой роли, какая у вас будет одежда, какая у вас будет прическа. В конце концов, когда вы встретитесь с демоническими силами, вопрос будет совсем другого плана. А как вы будете воевать? Потому что война, борьба наша, она никак не с людьми, она никак не с традициями. Наша борьба против духов злы поднебесной. И если мы не знаем, как вести эту борьбу, мы в конце концов потеряем нашу силу и потерпим поражение. Это духовные переживания личного склада. И это в конце концов личный душепопечительный опыт. Я вам уже говорил, познание – это знание плюс опыт. Я вам говорил, познание – это слово плюс дело. Я вам говорил, познание – это откровение плюс послушание. Бог открыл нам свою истину об оккультных явлениях и феноменах в нашем мире, в котором мы живем. Нам теперь нужно расставить все точки над «и», собраться, поговорить, найти. Я понимаю, что заканчивая вот эту лекцию на полуслове, время пришло заканчивать, я вижу, вы устаете. Я понимаю, что я обрываю на этом месте, но мне бы очень хотелось, чтобы вы все продолжили эту работу над этой темой. Вам очень важно знать, как работает дьявол в этом мире. Когда я не знаю врага своего, я могу сражаться не на том фронте. Я был в юношестве своем боксером. И вы знаете, что является самым важным уроком, первым уроком боксера. Всегда смотри своему противнику в глаза. Так, по-моему, мои вопросы все тут кончили. И вот тут. Нет, да. Кто скажет хулу на Сына Человеческого, тому простится. А кто скажет хулу на Духа Святого, не простится ему ни в этой жизни, ни в другой. Как понять? Вы знаете, что означает хула на Духа Святого? Хула на Духа Святого – это сознательное решение человека, который имеет Духа Святого, получил Духа Святого, возрожденный человек. И вот он решается сознательно пойти бороться против Сына Человеческого, отказавшись от Духа Святого. Он борется против Духа Святого. Это люди, которые сознательно перешли на сторону дьявола. Они знают Христа, они знают Духа Святого. Они не только знают о Нем, они знают Его. Понимаете? Многие сатанисты, они тоже борются против Духа Святого и Сына Человеческого, но они Его не знают. Они не пережили Духа Святого. Они не знают, в действительности не знают, кто Сын Человеческий такой. А тут человек пережил прощение грехов. Он испытал благодать, и он перешел на сторону врага. Вот такой человек, он похулил Духа Святого. Это не значит, что вы в своей голове сказали что-то, какую-то хулу на Духа Святого, обозвали Духа Святого. Особенно у молодых верующих это часто случается. Дьявол начинает нам в голову влагать мысли. Вот скажи, Дух Святой дурак. Скажи. Говорит вот так дьявол в голове. И человек боится, если я сейчас скажу это слово, да, тогда я похулил Духа Святого. Это неправда. Во-первых, мысли ваши далеко не ваши мысли. Это дьявол вам говорит. Понимаете? Это дьявол вам говорит. А если вы Духа Святого любите и не хотите Его хулить, сам тот факт, что вы не хотите, даже если эта мысль появилась в вас, даже если вы это высказали, это далеко не значит, что вы Его похулили. Вы понимаете? Хула на Духа Святого – сознательное решение человека перейти на сторону дьявола и начать бороться против Духа Святого, против Сына Человеческого. Это сатанизм. Но такие люди обычно долго не живут. И вы знаете, у таких людей никогда нет чувства совести. Их совесть вообще не мучает. Когда вы смотрите на такого человека, глаза колькие, они бесноватые, в них вошли силы тьмы. А если человека мучает совесть, что он что-то сказал такое, то это первая главная примета, что он никогда не похулил Духа Святого. Что это дьявол его обманывает, искушает и мучает. Значит, когда мы говорим о литературе оккультной, вся эта литература написана с миссионерской целью. Значит, тот, кто писал эту литературу, он писал ее с целью покаять, убедить, совратить. Да? Когда я читаю такую литературу, то я всегда являюсь объектом вот такого желания этого автора. Раз он оккультного содержания, раз литература оккультного содержания, значит, этот автор пытался под влиянием тьмы, очень часто в трансе. Большая часть этой литературы вообще не написана разумно. Она написана благодаря автоматическому письму. Человек сидит, ушел в состояние транса, его рука двигается и пишет. Он сам не пишет. Например, Елена Петровна Блаватская, которая является основательницей так называемого теософского общества, а теософское общество является ядром современного оккультного движения. Так Елена Петровна Блаватская ни одну книгу не написала сама. Она все свои книги написала под непосредственным диктатом своего мастера, который обращался к ней из космоса, с которым она непосредственно общалась, с демона. И вот такое автоматическое письмо, такая психография, такое автоматическое письмо является характерной чертой человека бесноватого, который отдался в руки
какого-то демона. Читая такую литературу, я, значит, непосредственно отдаю себя под влияние этих сил. Да? Поэтому, когда я читаю эту литературу, мне надо задаться вопросом, для чего я ее читаю? Так вот, что бы я ни делал в своей жизни, я только тогда делаю, когда Господь меня на это поставил. Если Он тебя послал говорить с такими людьми, значит, ты в конце концов и такую литературу читать будешь. Только вопрос в том, послал ли Он тебя? Твое ли это задание? Я могу тебе сказать, что если у тебя нет дара распознания духов, это не твое дело. И руки прочь. Зачем тебе обжигать свои пальчики, да? Ты их обожгешь, 100% гарантия. Если Господь не посылал. Я, например, очень много этой литературы читал, готовя книгу о движении, об этом оккультном движении. Книга, которая частью выходит в начале этого года, в начале следующего года на русском языке. Так вы знаете, иногда прочитаешь такую литературу, ночью спать не можешь. Ты ночью спать не можешь. Твоя комната забита представителями этого мира. Я никому не советую заниматься такими вещами. И потом она вам не нужна, если вас Господь не послал. А зачем пачкаться? Теперь, говоря, если мы говорим о медитации, то само слово медитация означает погружение. Погружение в какую-то мысль. Когда мы молимся, мы все погружаемся в какую-то мысль. Поэтому, говоря чисто техническим языком, наша молитва является медитацией, если она действительно молитва. Но сегодня этот технический термин употребляется только лишь, в основном, скажем так, употребляется на так называемую юго-восточную медитацию. Медитацию, которая основывается на юго-восточно-азиатских религиозных представлениях. Индуизм, буддизм и так далее. О чем идет тут речь? Тут человек погружается в свое собственное подсознание, или в свое сознание, или в мир космоса, или в мир религиозных представлений. Он погружается в этот мир с целью или познать себя самого, или же познать космос. Но всегда, когда он уходит от своего сознательного, собой самим контролируемого процесса погружения, он автоматически попадает под влияние оккультных сил. Выхода другого нет. Как только я отключил свое сознание и ушел в какой-то мир подсознательный, значит, кто-то будет мною вершить. Я уже сам не вершу. А дьявол, он же отец всякой лжи. Он придет и обманет тебя, и скажет, видишь, как ты себя там контролировал. Летал там по астральным мирам. Да? Но в действительности такой человек себя вообще сам не контролировал. Он контролировался другими силами. Дьявол никогда не придет к нам, представит себя и скажет, привет, я дьявол. Он так никогда не приходит. Он придет в твои мысли, даст тебе мысль и скажет тебе, смотри, как ты мыслил. Я на таком банальном примере вам это приведу. Вы приходите на собрание иногда, никогда не испытывали такого, приходите на собрание и увидели брата или сестру, ну скажем, сестру. Сестра на вас вот так вот глянула, вам показалось. И к вам приходит мысль, видишь, опять она на тебя злится. Да? Опять она на тебя злится. Вы сели, да, и эта мысль вас, ну, сидит в вас. Почему эта Машка на меня злится? Глянули, она сидит за вами, глянули, смотрите, она опять на вас смотрит, Машка, да. И вторая мысль. Так она, наверное, вообще еще на тебя и клевещет. А вчера почему все на тебя косились? Значит, Машка-то говорила, а? И вы сидите, все собрание, только Маша в голове. Собрание кончилось, вы вышли, вы уже настолько обозлены на эту Машу. Маша подходит к вам и говорит, сестра, а как у тебя дела? А у вас мысль, ишь, какая ехидина, вот вредная какая. Все собрание на меня там катило бочку, а теперь еще и спрашивает, ишь, какая святоша-то. Пошли домой, муж спрашивает, ну как тебе собрание понравилось? Вот пристал со своим собранием. Этот день, он загубленный. Понимаете? А Маша лежит дома и плачет. Плачет. Потому что ей не помогли. Представьте себе, вся эта история создана дьяволом. Ничего в этом нет истинного. Поэтому апостол Павел учит нас. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих. Он говорит, что орудия нашего воинствования, они не плотские, они духовные. И они сильны победить, ну, всякую нечисть. И он пишет там, что вот что мы делаем, мы пленим всякий помысел. И ставим его под послушание Иисусу Христу. Я где-то 20 лет назад начал тренироваться. Это тренинг. И встроил в себя сито. Понимаете, когда мысль мне приходит, вот глянул я на Володю, и мне мысль, этот Володя, у него грех. Он так всегда смотрит, понимаешь, как пришибленный. Значит, это боится. А раз боится, значит грех. А я же пресвитер. Я же отвечаю за Володю. Но это может быть от Духа Святого, значит, Володя действительно грешный, мне нужно ему помочь. Или это от дьявола, и дьявол пытается, так сказать, отделить, разделить меня и Володю. А то откуда эта мысль? Я эту мысль раз пленю и говорю, Господь Иисус Христос, я сейчас подумал, что Володя живет в грехах. Или на примере Маши, я бы сейчас подумал, что Маша, она что-то имеет против меня. Если эта мысль от тебя, оставь ее во мне. Если эта мысль не от тебя, вон! Я не хочу и секунды так дальше мыслить. Прерви ее во мне. И только помолился, вот на примере с Машей, только помолился, заходит, скажем, брат какой-нибудь по плечу меня, бах! Привет! Ну как? И оторвал меня от Маши. Я ж только что попросил, если мысли от тебя, убери. Меня оборвали. Но мы, иногда мы очень медленно понимаем эти вещи. У нас несколько заторможенное мышление. Особенно, если мы верующие. Дьявол специально тормозит наше мышление. И поэтому, как только он ушел, этот брат, опять эта мысль, дьявол же повторит свою акцию. Ты посмотри на Машу. Я раз. Машка на меня вот так, раз. Вот. И опять та же самая мысль, раз. Я ее опять ловлю и говорю, Господь, я опять подумал, что Маша что-то имеет на меня. Ты только что прервал мою мысль. Если я тебя не понял, пожалуйста, изгони из меня эту мысль, если она не от тебя. И тогда она уйдет. И получится в конце собрания, которое я проведу спокойно, Маша ко мне подойдет и скажет, знаешь, брат, я всегда думала, мне с тобой надо поговорить. У меня так болит душа. И вот я всю ночь провела в молитве, вчера постилась, и мне Господь открыл, мне надо поговорить. Мне так страшно с тобой поговорить. Ты, наверное, видишь, у меня такие выпуклые глаза, я на тебя так смотрю, потому что я так боялась с тобой поговорить. Но я думаю, что мне надо. Маша ищет у меня помощи, а дьявол мне сказал, что она на меня бочку катит. Понимаешь? Если бы я подался на голос дьявола, я бы ни Маше не помог, ни себе не помог. И Маша пришла бы ко мне, я бы ее как отрезал. И эта бедная Машенька, которая и так уже боялась, постилась, молилась, она уйдет разбитая домой. Только потому, что я поверил дьяволу. А если вы честные, то вы знаете, что такая игра в ваших мыслях проходит чуть ли не каждый день. Поэтому надо встроить в себя сито. И чем быстрее ты это сделаешь, тем увереннее ты можешь быть, что в один прекрасный день, да, ты начнешь различать в мыслях своих голос Бога живого. И ты услышишь Его голос. Потому что Богу не нужно с нами громко разговаривать. Вот я с вами сейчас говорю, почему вы меня понимаете? Вы знаете почему? Потому что мои слова в вас превращаются в мысль. Только поэтому вы меня понимаете. Вы меня понимаете, потому что вы способны осмыслить мое слово. Правильно? Только поэтому. А Богу не нужно говорить громко. Он непосредственно обращается в наши мысли. И Он формулирует свое слово в нас. Понимаете? И дьявол может то же самое. Поэтому в наших мыслях идет борьба за нашу жизнь. И нам надо учиться, обязательно учиться, осветиться в мыслях наших. Поэтому написано, обновитесь обновлением чего? Ума вашего.
Я прихожу к тебе в грехах, Спаситель. Я много сделал зла за жизнь свою. Пути не знал я твоего, Спаситель. В грехах во тьме бродил, прости, молю. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба. Хоть недостоин возносить молитву, но ради смерти и святой крови прости вину, а мой греха пучину. Я жажду мира, святости, любви. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба. Не отклони моей молитвы, Боже. Я верю в силу Сына Твоего. Я верю в кровь, пролитую и слово, что Ты простишь меня ради Него. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба.
Тебя Ты стоял и как прежде стоишь. Вот уже почти 20 столетий, и как прежде обманщик кричишь, размахнувшись тяжелой плетью, и как прежде обманщик кричишь, размахнувшись. И занятый распятием Христа, так занятый Его бичеванием, ты послушай, что шепчут уста на закате его страданий. Ты послушай, что шепчут уста на закате его страдания. Отче, прости ее, ибо не знает, что делает. Ты послушай молитву его, ибо делают, что не знают. Он простил и тебя, и того, кто с тобою его распинает. Простил и тебя, и того, кто с тобою его распинает. От креста губы рвут, разрываясь, проклятия, распинаешь того, кто тебя и других называет братья, распинаешь того, кто тебя и других называет.